Тема такая о Божьей любви. Как любовь Господню описать? Когда мне брат Иван говорит, приготовь проповедь на эту тему, я думаю, ну, о Божьей любви, она везде. А потом как сел, ну, как это все описать? Вот как можно описать Божью любовь? Определение какое-то дать, ну, попытался, Божья любовь — это чувство высшего существа к, ну, к земным, или как-то... В общем, никак у меня не получилось. Какими-то образами, может быть, потому что оно небесное. Ну, Откровение, например, книга в Библии последняя, там тоже небесным говорится образы. Вот только, может быть, если это так, какие впечатления, Божья любовь, как я ее себе представляю, эту любовь, так, может быть, еще и получится. Но это трудно объяснить. Бывают даже земные вещи друг другу нам трудно объяснить. Мне как-то один брат звонит с севера. Мы еще тут когда в отпуске. Я говорю, а он хант, он в лесу живет. Там тайга дремучая. Я говорю, Артем, представляешь, тут яблоки растут на деревьях. Он такой, да, И груши тоже. И виноград описал, И арбузы, дыни есть, На деревьях. Я говорю, да нет, и начал ему объяснять, ну кое-как я ему объяснил, но это земные вещи. А тут он никогда не видел, а тут небо и Божья любовь. И вот брат Иван говорит, объясни. И вот я зажатый между Божьей любовью и братом Иваном, который мне сказал это объяснить, даже затрудняюсь. Но как я себе это представляю? Я помню свое чувство первый раз, когда в жизни приехал на море. На Украине это было, приехали мы на море, на берег. День. Море тихое, спокойное, небо светлое. Море тоже светлое, но чуть-чуть темнее. Чайки, ну, поют там или там, я не знаю, гоготят, что они там делают. Ну, пусть поют чайки. Детишки играют так, смеются весело. И я, ну, сколько лет мечтал это море увидеть. И вот я смотрю, я вот так стоял. И все, и слов нету. Вот, и вот как это описать, дети? Море это какое? Большое? Вот такое? Или вот такое? И глубокая, и широкая, и длинная. И вот что-то такое это Божья любовь. Вот как это Божья любовь? Она... И мне захотелось по этому морю туда сплавать, посмотреть, что за горизонтом. Сюда сплавать, занырнуть. Я сразу замечтал акваланг себе заиметь. До сих пор не имею. И никак не получится. Посмотреть, что же там в этой глубине. Вот это Божья любовь. Вот что-то такое мне представляется. И как это описать? Любовь Господню. Не могут всей земли сыны. Она превыше ярких звезд и глубже... Там, большой глубины. Но так как я получил задание, я постараюсь это сделать, описать этот океан Божьей любви, взяв для образца всего 3 капли. Оно, знаете, 3 капли – это часть океана, очень маленькая, очень мизерная, практически ничтожная, но это часть. И просто эти капли мы можем как-то рассмотреть, как-то крутить их в своем сознании, пытаться осознать. Вот что-то похожее Бог сделал, Бога мы понять не можем. И Он свое собрал, сгустил в Сына Своего и показал Себя и людям, и ангелам, и дал возможность понять, осознать. Бог явился во плоти. И что-то такое я попробовал вот так вот, уж не знаю, как получится. 3 капли Божьей любви из большого великого океана. Вообще Божья любовь, вообще любовь, это я вот так рассуждаю над этим, я понял, что это вообще не то, что люди себе представляют. Вот, дети, скажите мне, пожалуйста, вот Божья любовь, она хорошая? Нет, я не так сказал. Любовь хорошая, да? А любовь, она сладкая или горькая? Любовь, она радостная или печальная? Так, любовь сладкая, любовь печальная. Радостная, извиняюсь, да. Любовь. Вот знаете, друзья, почему, ну, я не знаю, почему люди все так думают. Я нашел совсем другое здесь, на земле. Ну, или, может быть, больше счастья. Первое, знаете, я выделил из этих 3 капель. Вообще, океан с каплями, взятыми из него, во многом похож, в том числе и своей соленостью. Океан соленый. Ну, наверное, я не был. Но море соленое точно. Я специально пробовал. И черное пробовал, и азовское пробовал. Где-то меньше, где-то больше. Соленое. И взятые 3 капли оттуда тоже соленые. Если сравнивать океан с Божьей любовью, то эти Божья любовь, она тоже имеет привкус соли. И первую каплю я назвал пот. Вот это земной образ. Вот это можно как-то попытаться определить. Я написал, что такое пот. Кстати, дети, что такое пот? Это когда потеешь. Это, а когда ты потеешь? Когда работаешь. Когда жарко. Ну, бегаешь, да, работаешь. Когда к доске вызывает учитель, потеешь, нет? От страха. Все правильно. Мы, смотрите, с вами параллельно движемся. Пот. Защитная реакция организма. Это не прочитал, это я сам так подумал. Организма на повышенную нагрузку. Ну, вот это все повышенные нагрузки. Физические, либо эмоциональные, либо страх. Человек, знаете, но как это относится к Божьей любви? К Божьей любви. Я прочитаю одно место, даже два места. Вообще, Бог это придумал все по поводу пота. Ну, про Бытие скажу. Вы знаете это место, можно его не читать. Что в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, в прах ты, в прах возвратишься. Это физическая нагрузка. Но я несколько больше хотел обратить на другое внимание. Луки, 22 глава, 44 стих. «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Этот пот не был кровью, он не был красным, как порой рисуют. Христос не был окровавлен, пока его не арестовали. Это был пот, это был пот. Он, находясь в борении, он боролся с грехом, со смертью за наши души. И был пот его от великого напряжения, как капли крови, падающие на землю. Скажите, как капли крови падают на землю? Вы видели, когда капли крови падают на землю? Капают. Кровь, она достаточно густая. Она не разлетается, как вода. Она тяжелыми, крупными, большими каплями. И вот у Христа был такой же пот. От великой нагрузки. От великих страданий душевных и уже начинающихся, уже приближающихся физических за наши души. Это была его любовь. Это было одно из высших проявлений любви Божьей. Вот здесь это острие меча. Здесь было сконцентрировано за нас с тобой. Это было очень солено для Христа. Для чего? Для того же, друзья, чтобы мы могли научиться сделать то же. Чтобы мы могли научиться сделать то же. Вот Христос, Он за нас пострадал, за нас потрудился, чтобы спасти нас от греха, дать нам жизнь вечную, чтобы люди могли жить счастливо. И сделав это, Он и нас побуждает к тому же. Мы можем сделать счастливее любого человека, своих детей особенно прежде всего. И также другого. Вот мы хотим кого-то побудить к Божьему труду. Мы говорим, что это хорошо, мы говорим, что это нужно, что тебе от этого лучше будет, что ты радость больше получишь, а он никак не побуждается. А что же делать? Как с ним быть? Я вспоминаю, когда жили на севере, вот ханты, да? Ханты, много каялись, там член церкви много. Много уже об этом говорили. Но вот при начале, как это было, я помню, три года, зимой и летом к ним ездили безрезультатно. Два раза в лето катер ходил, раз 4-5 зимой на буранах. Два раза в лето катер, опять раза 4-5 на буранах. Один заход катера, это до 15 тонн солярки. Это брат, тот, который построил катер, он почти 2 года, он его с мусорки кузов взял, и он его строил со своим племянником, в основном вдвоем 2 года. Это сколько было пота пролито? Это какая вера была, что Бог это благословит все? Сколько людей приезжали, то есть, ну, я это видел, как они старались, сколько они трудились, сколько это было все потом пролито. Мы там на этих речках каждый поворот изучили, знали за эти 3 года. И зимой, и летом. И потом только начался плод. Люди встали вставать из могил своих греховных, от язычества отрекаться. Это чудеса Божьи, но сначала все было пролито потом. И зимой, и летом. И зимой, и летом. И так 3 года подряд. И я нахожу, друзья, принцип, что если ты хочешь человека поднять, если ты видишь, что он спит духовно, брат твой или сестра, если ты видишь, что он устал и изнемог, тебе надо вместе с ним пропотеть. Тебе надо, чтобы капли твоего пота упали на его душу. Это будет как живительная влага, иначе никак. просто так не получится. Пусть это даже дети твои, тебе нужно с ними потрудиться, тебе нужно постараться. И пусть этот путь будет, может быть, пот этот может быть холодным. Знаете, да, такой холодный пот? Когда страшно становится. Пусть. Но это будет то, что ему нужно сегодня. Он видит, что ты за него потеешь, что ты за него стараешься, что ты интересуешься его жизнью, и ты готов подставить свое плечо и потянуть с ним одну лямку, даже если он неправильно ее и взял. Вторая капля, друзья, вторая капля – это слеза. Слеза. Такая формулировка. Слеза – опять земное дело, и как-то можно оформить это, сформулировать. Я написал так. Защитная реакция человека при повышенных нагрузках. Когда больно, или когда в душу попал камень, или гнилое слово, или ты что-то узнал, то ты, или тебе, как говорят, воткнули нож в спину, и наворачиваются слезы на глазах. И они соленые, так же, как и пот. Затрудняюсь сказать, что соленее. Но скажите, не это ли нас очищает? Не это ли спасает наши души, когда мы плачем за себя и за детей своих? Когда наворачивается слеза. Христос плакал. И когда он плакал о Лазаре, ну там написано, прослезился, люди сразу, вот смотри, как он любил его. Как показать, что ты любишь? Слеза, вот смотри, он плачет. Надо же, он плачет. Как порой не хватает этих слез нам, друзья, сегодня. Мне 42 года, я в 19 лет, ну, так более-менее твердо стал на христианский путь. В 19 лет я помню свою первую проповедь в Казахстане. Я не крещенный, в какой-то лютеранском собрании вообще, даже не знаю, там как-то. И мне сказали, вот сейчас как брат Иван говорит, тоже проповедь скажи. Я вообще не готовился, но я говорил о Божьей любви. То, что Бог меня спас, я открыл, прочитал место, и Бог меня спас, и я, ну, прослезился, и все заплакали, там человек 30 было, все плакали. Я сейчас вспоминаю, какое блаженное воспоминание, как этого сегодня не хватает, чтобы растопить сердце, нужно туда капнуть потом или слезой, по-другому никак, горячей слезой, соленой слезой, и Христос это делал, и он имел право сказать Лазарю, выйди вон, и он вышел вон. То есть воскрес из мертвых, этого, из этого гроба, там в пещерах они хоронили, потому что он плакал за него. Плачущий за другого имеет право на него, не плачущий не имеет права. Плачущий может подъять чужую душу, чужую боль, чужую скорбь, плачьте с плачущими. Не плачущий не может. Он вне этого, он этого не понимает. Он говорит, я не понимаю, как так можно жить? Да, он не понимает, пусть проходит мимо. Но только плачущий, имеющий такие слезы, имеющий такую способность, может спасти и поднять душу. Так это и Христос и делал. В Деянии описано два случая, хочу напомнить. Тавифа. Помните, кто такая Тавифа, дети? Тавифа. Ну, серна, да, не знаю, почему серна. Ну, серна. И она шила платье. Может быть, это задешево делала или бесплатно вдовицам, у которых не было, ну, денег или мало было денег, они не могли платить, и она им шила одежду. И вот она умерла. Она не старенькая вроде была, такая, может быть, средних лет. И вот она умерла, и всем стало жалко, потому что она много делала для них. И стало жалко и вдовицам, и братьям, потому что они не поленились, ходили, кажется, в Листру за Петром, привели его и говорят, вот умерла. Ну, понятно, умерла. Что Петра-то привели? И вдовицы, они, и что на Петра подействовало? Они плакали и показывали вещи, которые она им сделала. Вот она сделала, а теперь она не делает, она умерла. Вот как? И Бог услышал молитву Петра. А если бы не плакали, и не услышал бы? Слезы. Много может усиленная молитва. Это усиливает молитву, слезы. Это влияет на человека впрямую, слезы. Мужья знают, когда жены плачут. Об этом я не буду сейчас говорить. Слезы. Или даже вот пусть не жены, апостол Павел говорит пресвитерам эфесским, что каждый день со слезами непрестанно учил вас. Со слезами учил, вот они пресвитера поднялись. А если без слез? Сомневаюсь. Или может быть меньше было бы, но со слезами. Вот как бы так научиться, я задумался сам о себе, вот так рассуждая над этим местом, как бы научиться, чтобы даже своих собственных детей со слезами учить? Слеза прожигает душу. Она соленая. Она прожигает, и она сохранит сердце. Очистит от всякого греха. Это вторая капля. Третья капля формулировки не поддается, потому что она неземного происхождения. Это капля крови. Капля крови. Ну, как неземного, я про Иисуса Христа больше думаю. Я не смог сформулировать вообще, как это капля крови. Капля крови – это противоестественно вообще. Если плакать как-то естественно, защитная реакция. Если пот выступает тоже, мы не выбираем порой. Но капля крови мы всегда выбираем. Капнуть своей кровью на душу или нет. Это противоестественно человеку. Человеку это не хочется. Человек может только решиться и пойти. Вот как у Христа это было. Не так давно были в галерее, в картинной. Я там увидел картину, ну, большую. Наверное, как два окна. Христос в Гефсимании. Впечатление мне произвело огромное. Я стоял, смотрел, не мог оторваться оттуда. Ну, там он не изображен, там все так в темных красках. Ночь, потому что, как он в Гефсимании. И потом Христос на кресте. Капли крови. И это кровь для прощения наших грехов. И вот так может подняться человек. И для чего Христос это сделал? Чтобы мы, глядя на Него, могли повторить то же самое. Из раза в раз. Вы скажете, сегодня мы не проливаем кровь за грехи? Или проливают за грехи? Мы, кровь какая-то капает, нет? За то, чтобы дать жизнь. Капает. И не раз, и не два. И многодетные мамы знают, сколько крови теряют за каждого. И могут сейчас вспомнить. Я недавно был в опеке, и нужно было перечислить все даты рождения своих детей. Я затруднился, она мне помогала, там эта женщина в опеке, она мне диктовала, я писал. Я говорю, надо было жены спросить, она вышла, она так бы рассказала. То есть, ну, я не проливал, потому что кровь за своих детей. Я не проливал, и поэтому я особо, ну, не помню, затрудняюсь. Что-то помню, кого-то нет, а здесь четко, потому что кровь пролита была. В Евангелии от Марка написано в 15 главе то место, когда Христос страдал, когда из Него кровь текла. Близкие женщины и ученики некоторые, которые сопровождали, стояли и смотрели. Вот это тот момент, друзья, когда кровь чья-то проливается. Вот мы читаем в книге за мучеников, даже не так давно наши братья в тюрьмах сидели. Мы можем это стоять и смотреть. Мы повлиять на это никак почти не можем практически. Даже в настоящее время, если происходило это, очень трудно повлиять. Мы можем это стоять, смотреть. И рассматривание этого меняет человека. Вот сотник стоял и смотрел, а потом говорит, он истинно Сын Божий. Вот он понял это. Смотрел, как он умер, как он кровь проливал. Как люди, сотник – это воин. Он много людей, чтобы стать сотником, надо было ряд каких-то подвигов, что ли, совершить каких-то заслуг. И чтобы стать сотником, это не просто так. Через его руки прошло всяких рабов там сотнями. Там, может, и вешали, на крестах распинали. Но так не умирают люди. Умирать и желать добра всем. Так не умирают люди, так не бывает. И он уверовал, потому что стоял, смотрел. Потому что стоял и смотрел. И нам, друзья, Бог дал такую возможность, во-первых, смотреть на Него, вспоминать об этом. Каждый месяц мы говорили об этом. И, во-вторых, самим быть готовым. Может быть, не всегда нужно будет проливать какую-то свою кровь. Может быть. Но нужно быть на это готовым, потому что только так дается жизнь. Отчасти, это, вы еще, говорит, не до крови сражались, подвязаясь против греха, когда мы терпим несправедливые страдания. Это очень близко к этому, но еще не все, близко. И нужно это делать, и нужно терпеть, потому что со стороны люди смотрят, и кто-то уже начинает верить. Точно что-то есть, раз он ради этого, просто так, ни за что, ни про что, и прощает. Это, друзья, я думаю, есть любовь настоящая, любовь Божья. Любовь жертвенная, любовь трудящаяся, любовь плачущая о человеке. Это не та любовь, о которой поют в этом мире, которую ищут люди, которую я когда-то искал. Песенка такую, помните? «Ты же меня подманула, ты же меня подвела, ты же меня молодого». Это не та любовь совершенно. Или как вот одно стихотворение вспоминаю. Ну, как тезис один, несколько строк. «Сын заключенный пишет маме, люблю, скучаю». пришлите чаю. То есть это не та любовь, о котором люди говорят, что она сладкая, приятная. Вот влюбился, там Шаляпин пел, нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Нет, это совсем не то. И не нужно этого искать, этого нет. Настоящая любовь – это жертвенность. Настоящая любовь – это слеза. Настоящая любовь – это труд за другого. И только так можно любовью поднять человека, доколе он живой на земле. Аминь.